ребята, все не так. Все не так, ребята.
14 часов, скоро 10 минут. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман и запуганная нами Наташа Кузьмина в прошлый раз. Потому что возвращаемся мы к Джеку, нашему потрошителю.
Добрый день, да.
Потрошим дальше. Но вообще, Наташ, не бойся, уже всех выпотрошили.
Ну, почти всех.
Почти всех. И теперь остается только совсем немного понять, кто это.
Понять, кто это и зачем, главное, зачем это было.
Да.
Потому что это тоже вопрос открытый. Ну, вот, чтобы завершить вот этот печальный мартиролог, надо сказать, что помимо вот семи уже упомянутых нами жертв, иногда еще включают до четырех женщин, которые были в течение последующих полутора лет найдены убитыми. Там очень разный почерк, в каком случае это удушение, в каком-то еще. В общем, их редко кто и не всех, не всем списком вот включают в возможные жертвы. Но так или иначе, в общем, мы основную событийную действительно канву рассказали. Вот сегодня в те развилки, те вопросы, которые породило это дело, многочисленные. Ну вот, как металась полиция, это отдельный разговор, который потребовал бы отдельной передачи. Наверное, сейчас вот имеет смысл такую ретроспективу уже с учетом того, что прошло век с четвертью.
Да.
И вот как, так сказать, вот сейчас, а по сей день, в общем, появляются все-таки какие-то новые версии, иногда совсем новые, иногда переработки старых версий. Вот как сейчас, по каким вопросам идут исследователи, профессиональные, профессиональный, непрофессиональный. Среди исследователей есть и историки, и судебные медики, и отставные, и полицейские, причем немало. Действительно, эта загадка, вот она привлекает любителей различных областей человеческого знания, потому что действительно она бросает такой вот вызов, вот, то, что называется по-английски челленджинг. Да?
Да,
что
да.
Челленджинг, если не это дело вот Джека-потрошителя? Значит, первый вопрос, который неизбежно возникает. Зачем это все? Подавляющее большинство версий бродит вокруг некой мании. Да? Либо это маньяк, одержимый ненавистью к женщинам вообще. Либо это человек, одержимый ненавистью именно к женщинам этой профессии. Дальше еще одна развилка. Если это так, то по соображениям, так сказать, высшего порядка, там, каким-то морально-религиозно-этическим или еще каким-то. Или по соображениям более практического порядка. Вот несколько подозреваемых, в частности, вот говорят, что вот они в свое время заразились некой там болезнью. Ну, сифилис, который в это время был еще чрезвычайно распространенный и практически неизлечим. И вот это вот такая месть, приобретшая, так сказать, совершенно параноидальные какие-то черты.
Ну, тогда не было способов это объяснить. Сейчас вы объяснили правильно-неправильно, но с появлением психоанализа объяснять стали очень многое. И Джек-потрошитель и ему подобные, и потом мы еще поговорим, что не спровоцировала ли эта история, вот всю серию маниакальную.
Конечно, в какой-то степени
очень большой, мне кажется.
Безусловно, да. Но это вот, так сказать, одна развилочка. Дальше, значит, немного, но есть версии, причем они благодаря кино и телевидению приобрели такой непропорциональный, скажем так, вес, это теория заговора. Различные.
Ну, это да.
Об этом обязательно сказать сегодня поговорим.
Тогда, кстати, гораздо более популярная еще версия, теория заговора, любого заговора. И, ну, я не знаю, читайте опять же, читайте «Пражское кладбище».
Ну, да.
Все-таки конец 19 века – это такой разгул всевозможных заговоров и поиска заговоров, чем версия психоаналитическая. Человек с комплексами, человек, который что-то там не добрал в жизни и перебирает сейчас.
А есть и совмещение. Вот давайте об этом сказать, уж перейдем к конкретным версиям. Тем более, вот Дмитрий Мезенцев, спасибо большое за очередное пожелание хорошего эфира. Значит, спрашиваю, с чем связано то, что стали обвинять Альберта Виктора. Значит, ну, о чем идет речь? Довольно поздно, уже в 60-е годы 20 века, вдруг, буквально как метеор, так сказать, по ночному небу, пронеслась версия о том, что какое-то отношение, разные варианты есть, какое-то отношение к этим убийствам имел внук, один из многочисленных внуков королевы Виктории и потенциальный наследник престола через своего папу Эдуарда VII, герцог Кларенский Альберт Виктор. который вроде бы отличался чрезвычайно порочными наклонностями, вроде бы был замешан в очень известном 89-го года гомосексуальном скандале, когда в Лондоне открыли такой притон, причем для представителей высшего света. Вроде бы он имел связь с женщиной легкого поведения, как-то совмещается второе и третье, меня не спрашивайте. Вроде бы у нее от него появился ребенок, вроде бы он заразился сифилисом, вроде бы он мстил и так далее. Значит, на самом деле, сразу скажу, чтобы обелить несчастного молодого человека, который, никому, видимо, не причинив особенного вреда, тихо, мирно скончался в очень юном возрасте во время эпидемии гриппа, буквально через пару лет после уайчепельских убийств.
92-й здесь.
92-й год, да.
Спасибо, Дмитрий,
всегда. Да-да-да. Ничего, вот никакие материальные свидетельства ни одной из этих версий не подтверждают. Что касается личного участия в убийстве, сейчас оно исключается полностью. По поводу всех, ну, слава богу, королевская семья, так сказать, все, что происходило, там документировано, да? По поводу всех пяти убийств...
Это было не что-то того, что у нас называлось камерфрюдерским журналом?
Да, нет. Там все. По всем пяти каноническим убийствам у него 100% алиби, причем он был просто в других
это
городах.
Это и подозрительно.
Просто в других городах, что называется, при большом скоплении народа. Но возникает версия, что вот якобы у него действительно были какие-то связи вот с этим самым-самым низом, самым дном лондонского общества, и для того, чтобы не всплыли наружу какие-то компрометирующие королевскую семью подробности, вот возникает, значит, операция там лондонской полиции, специальных служб и так далее, с целью устранить нежелательных свидетелей. Значит, и вот эту версию, естественно, подхватывают кинематографисты, потому что практически все основные, самые знаменитые фильмы о Джеке Потрошителе, включая фильм 2002 года, вот к прошлой передаче у нас был вопрос, насколько там в нем вымысел привнесен. В основном там привнесен вымысел. Значит, вот версия, что вот вроде бы, значит, марганатическим браком герцог женился на вот девушке из самых низов, у них родился ребенок, и вот начинают убирать всех, и ребенка, и всех свидетелей.
Как всякая теория, теория такая за уши достаточно притянутая, она объясняет все.
Она объясняет все, и она очень хорошо смотрится на экране. Вот в фильме «Из ада» 2002 года вот именно эта теория. За что-то там еще досталось несчастному инспектору Аберлайн, вообще досталось. Значит, в фильме, вот, который вспоминает наш слушатель Павел из Дубны, есть отличный фильм «Джек Потрошитель» с Майклом Кейном. Вот в этом фильме Аберлайн алкоголик, а в фильме 2002 года он наркоман.
Ну да.
Опиума.
Мы не можем найти самого Джека Потрошителя, и поэтому на тех людях, которые нам известны...
Хотя, насколько я могу судить, в общем, его служебная биография довольно хорошо известна, он никакими вот такими вот не страдал, ни тем, ни другим.
Наркоман-то был Шерлок Холмс.
Да? Ну да, 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 да. Вот, а так был вполне, так сказать, респектабельный служака полицейский. Вот, и вот эта версия, она очень-очень-очень популярна, понятно почему, но она совершенно ничем не подтверждает. То есть принц явно совершенно никакого отношения к этим убийствам не имел. А вокруг него тоже вряд ли, потому что нет никаких доказательств. Ни того, что он вел распутную жизнь, ни того, что он там состоял в каких-то тайных обществах. То есть, ну, совершенно вот на человека повесили, извините за цинизм, как на мертвого. И действительно, через 70 лет после его смерти трудно, как бы, даже некому особенно подавать иск о защите чести и достоинства. Хотя, наверное, королевская семья могла бы. Но так или иначе. Это совершенно пустышка. Хотя, еще раз повторяю, вот с ней столкнуться очень просто.
Ну да.
С ней столкнуться очень просто. Там началось это с фильма, который называется в нашем переводе, по-моему, «Убийство по приказу» или что-то в этом роде, где-то 70-е годы. И вот там эта версия, значит, широко гуляет. Дальше. Еще некоторых представителей, ну, не высшего света, нет, но, скажем так, людей известных и принадлежащих к некой элите, там, пусть интеллектуальной или творческой, не обязательно аристократической, пытались в это дело подмешать Льюиса Кэрролла абсолютно безосновательно. Кроме того, что автор «Алисы» был, конечно, чудаковат, ну, мало ли чудаковат,
да.
Но никакими, насколько я могу судить, так сказать, вот такими наклонностями он не отличался, а самое главное, не...
Ну, забавный же, вот так
да,
вот
соединили. Но нет никаких оснований его к этому приставить. Вот человек, с которым все совсем не так просто, говоря о творческой элите, это художник немецкого происхождения Уолтер Зиккерт. Вышла некоторое время назад книга известная женщина-автора детективов Патриси Корнелл.
Да.
С ней же вышла передача на BBC, где она считает, что она, ну, почти раскрыла это дело. Она вот считает, что Уолтер Зиггерт был тем самым Джеком-потрошителем. Действительно, это был человек, видимо, с очень сложно устроенным миром в голове. Известно, что он невероятный интерес проявлял к этому делу. Известно, что он написал несколько картин и набросков у него есть на эту тему. Ну, например, «Комната потрошителя», такие мрачные интерьеры. Mm-hmm. У него есть еще несколько работ, которые неоднозначно могут быть интерпретированы, но, тем не менее, тоже как интерес к этой теме. Патриси Корнелл утверждает, что она, получив оригиналы писем, которые приписываются потрошителю, и проведя анализ ДНК, установила с точностью до 1% вот ДНК. Автора писем.
Это совсем ничего, да.
1%, да, значит,
да,
ДНК автора.
1% это совпадение, да.
Но дело в том, что, понимаете, очень может быть, что Зиггерт, насколько я понимаю, что он участвовал в истории с письмами.
Вот.
Он был, конечно, большой мистификатор. Вот. Это, безусловно, это вся его жизнь этому подтверждение. И вполне возможно, что он действительно проявляет, как мы делаем, какой-то нездоровый интерес. Вот он поучаствовал в этой вот мистификации с письмами. Ведь то, что письма написаны потрошителем, вызывает очень большое сомнения. Вот журналисты это или, так сказать, может быть, какие-то действительно не вполне психически устойчивые люди, но похоже, что на письмах строить расследование практически невозможно. Да, это все настолько вилами по воде, что даже говорить не приходится. Но в любом случае, по крайней мере, вот Зиггерт человек, безусловно, психически очень похожий на это.
А мистификации, надо сказать, что именно в Англии мистификации держатся твердо. Мы знаем несколько историй, и потому, кстати говоря, вызывает некоторые такие серьезные размышления, вся история с Шекспиром и так далее. Потому что в Англии держат слово. Мы знаем несчастную судьбу юного поэта Чаттертона, который придумал поэта 15 века, и когда был разоблачен, покончил с собой.
Да.
Потому что держат насмерть. Тайну держат насмерть.
Да. Вот Алиса из Москвы задает совершенно закономерный вопрос.
Почему, что это они все так бросились?
Да, почему это вызвало такое широкомасштабное по тем временам расследование, вот если бы резали леди из высшего общества, а на низшие классы тогда власть не чихала ли? Вообще, конечно, по сравнению с высшими классами чихала, но дело в том, что в это время уже Англия имела опыт волнений. И ирландских, и рабочих. Не забывайте, что это Англия, уже пережившая несколько волн чертистского движения, чрезвычайно масштабного. Это Англия, где очень сильны были анархисты, которые, напомним, что в то время это не князь Кропоткин, это бомбисты, террористы, это, так сказать, вполне такие люди дела. И здесь причины были именно боязнь социального взрыва.
Ну,
Уайтчепл был к нему довольно близок.
Да. И действительно успокоить ситуацию. Поэтому
причем
надо было разобраться.
Вот эта линия, что власть на нас чихает, поэтому никто не занимается расследованием, она на улице Уайтчепела очень звучала.
Угу.
И власть именно потому еще во многом этому делу уделяла такое внимание, что она боялась, что это может перерасти в серьезные, так сказать, беспорядки, а нового герцога Веллингтона может и не сыскаться. Я имею в виду в данном случае, естественно, не его победу при Ватерлоо, а его расстрелы английских рабочих.
О, да.
Разумеется. Вот. Значит, теперь дальше. Конечно, огромная, основная это версии человека ненормального. Еще один вопрос. Почему убийства так резко прекратились? Там, в 88-м, либо в 89-м, либо в 91-м. И здесь тоже полный простор для фантазии. Убийца умер или был убит. Убийца был арестован и брошен в тюрьму или казнен по другому делу. Вот таких версий очень много. Остроумнейшая, правда, ничем абсолютно не подтвержденная версия содержится в художественной книге одного английского писателя, у меня вылетело имя из главы, книга называется «Мориарти». Она построена на очень интересном допущении, что если Холмс выжил над Рейхенбахской бездной, то Мариарти тоже мог. И вот он возвращается в Лондон, он несколько, так сказать, чуть-чуть становится осторожнее. И вот дальше идет описание, вот что делает Мариарти в Лондоне.
Здесь чудесная у Павла из Дубны, замечательная. Была ли такая интересная версия? Он сказал, я бы написал чисто постмодернистский детектив на основе серии о Холмсе, где он расследует убийство в Уайтчепеле, и выяснив, что убийца на навыки профессионального хирурга, с ужасом понимает, что выводит к его напарнику.
Вот последнее это блестяще, совершенно правильно. Поздравляю, действительно, я ничуть не иронизирую.
А там по времени сходится.
Да, мы о Холмсе сейчас поговорим обязательно, потому что это невозможно обойти о Холмсе. Конечно. Сейчас только вот закончим с этим. Так вот, в этой книге Мариарти высказывается версия, что убийцу раньше, чем полиция, нашел и устранил лондонский уголовный мир. Потому что такой ажиотаж на улицах Лондона, поэтому, поскольку такое количество полицейских, что невозможно работать ни карманником, ни проституткам, там, ни, так сказать, другим почтенным уголовным, полууголовным профессиям. И вот из-за этого якобы вот убийства и прекратились. Его нашли и устранили, да, чтобы оно потихонечку леглось. Еще раз повторяю, остроумно, но ни на что, так сказать, реально не опирается, разумеется. Не более чем версия. Значит, действительно, среди подозреваемых, среди основных, потому что вообще более, значительно более 100 человек, так или иначе, обвиняют в том, что они Джеки-потрошители. Но вот из подозреваемых, так сказать, первого ряда, действительно, есть несколько людей, которые либо были, безусловно, людьми психически нездоровыми, либо были схвачены за какие-то насильственные, так сказать, преступления, либо и то, и другое. Ну вот, например, около 10 лет назад появляется сенсация. Английские газеты выходят с заголовком «Дело Джека Потрошителя наконец разгадано. Все, найден убийца». Что такое? Что случилось? Наследники одного из инспекторов полиции, который в свое время, его фамилия Свенсон, он принимал в свое время участие в расследовании. Через примерно, по-моему, 15 или 20 лет уже после того, как дело Потрошителя как бы закончилось, Свенсон незадолго до своей смерти, читая мемуары своего бывшего начальника Андерса о его службе в полиции, на полях, там, где идет... Вот сейчас великую теорему Ферма вспомним, да, комментарии на полях. Там, где речь идет как раз о расследовании дела Потрошителя, он делает коротенькую запись, что нет никакого сомнения в том, что убийцей был такой-то.
Ой.
Да. И так называет этого человека. Это некий Арон Косминский.
Ну, понятно.
Да, это еврей.
Ну, начинается.
Он польский еврей, большую часть жизни подданный Российской империи. Этот человек в начале 80-х, вот помните, в прошлый раз мы говорили, это я слушателям говорю, помните, вы, конечно, помните, мы говорили о том, что в начале 80-х была очень мощная волна миграции, евреи из Восточной Европы бежали от погромов, вот в основном с территории Польши как раз. И вот он один из тех, сначала его родственники уехали, потом он к ним перебрался. Значит, это человек, безусловно, очень больной, причем, видимо, суть по всему, у него признаки такого очень серьезного психического заболевания еще до Чеповских убийств начинают проявляться, где-то с 85-го года. Он слышал голоса. У него была ярко выраженная мания преследования. Он боялся принимать пищу от чужих людей. В результате это привело к тому, что он питался по помойкам, поскольку исходило из того, что вот уж в помойках-то продукт чистый, да, так сказать, не может никем быть отравлен. Случайная выборка в помойке, она ведь, да? Все это привело к тому, что он...
Логично.
Да, ну, логично. А маньяки вообще обычно со своей очень жесткой логикой. Так вот, в результате он себя довел до полного истощения. В больнице он продолжал, его в больницу поместили, он там больше 20 лет прожил, там умер. Он во время одного из обследований обнаружили, что этот нормального роста взрослый мужчина весит 44 килограмма. Вот. Плюс еще он чрезвычайно боялся воды. Там отказывался категорически при виде ванны, так сказать, падал в обморок и так далее. Вроде все ложится. Он жил в Уайтчепеле, у него были некоторые навыки обращения с холодным оружием, но он практически не говорил по-английски. Его родной был идиш, он на нем. В больнице он только на нем вообще.
Угу.
Вот. Он был физически очень слаб.
Ну вот, да, в общем.
А потрошитель явно был человеком там сильным.
И кроме того, войти в доверие, поймать, резануть. Для этого нужен язык и, в общем-то,
он был тихий, он был тихий, сумасшедший. За все, вот он почти 30 лет в больнице находился под неусыпным наблюдением. За это, все это время два случая такого взбрыка зафиксировано. Один раз он на врача, во врача бросил стулом. Ну, я хочу сказать, что у нормальных людей иногда возникает такое желание в некоторых врачей чем тяжелым бросить. А второй раз к нему сестра пришла на свидание, и он на нее почему-то что-то у него в голове замкнуло, он бросился на нее с ножиком. Как уж ножик оказался у психического больного, это я не знаю, но тем не менее. Все. А в остальном это тихий пациент, который возбуждался только когда его пытались кормить или купать.
Да. Ну вот. Не вяжется. Вот, не вяжется. Ну а что, более или менее вяжется, мы через 5 минут продолжим разговор об этом.
Нет, ребята! Все не так! Все не так! Ребята! Нет, ребята! Все не так! Все не так! Ребята!
Ну что же, множественные версии. Ну да, Арона Космянского мы как-то так уже оправдали, да?
Ну, мы не можем его оправдать, но так или иначе, скажем, основания достаточно шаткие.
Ну, не больше, чем все остальные 100 человек.
Я бы даже сказал, что меньше, чем остальные. Вот нам один из наших комментаторов пишет, что от бессилия, да. Может быть.
От бессилия. Про устранение уголовным миром интересная версия. Джек случайно был убит грабителем. Все бывает. Все на свете бывает.
Да?
Вот когда
все
ничего не знаем, пишу книгу. Джек, это терминатор. Ну да. Тоже ничего, Вадим.
Ну,
ничего.
Вы понимаете, ну хорошо. Значит, еще один человек, который вроде бы больше тянет на кандидаты в Джеки-потрошители, еще один выходец из российской части Польши. Северин Колосовский, видимо, этнический украинец, потому что указано отчество Северин Антонович, значит, он...
Не обязательно.
Нет?
Не обязательно.
Ну, может быть. Так или иначе, этот человек, по некоторым данным, вроде бы имел некоторое начальное медицинское образование, вроде бы в Польше он работал чем-то вроде помощника-хирурга. Работал в госпитале, где-то в 87-м или 88-м году обосновался в Лондоне. Что в пользу этой кандидатуры говорит? Этот человек был осужден и казнен за убийство своих любовниц. Ну, формально им инкриминировали одну. На самом деле, в общем, более-менее очевидно, что он убил по меньшей мере 3, а может быть и больше, потому что отличался с одной стороны большой любвеобильностью, с другой стороны таким вот жестоким отношением к женщинам. И единственное, но правда очень серьезное аргумент против этой кандидатуры, ну, помимо того, что нет никаких материальных улик его причастности к делу, заключается в том, что убивал он своих любовниц совершенно другим способом. Причем он их всех троих убил одним и тем же способом, он отравитель. Он подмешивал некую отраву в рвотное, для того, чтобы, видимо, для того, чтобы имитировать, скрыть, забить, так сказать, симптомы, да, возможно, имитировать смерть от асфиксии при рвоте, там, возможно, еще зачем-то, но был же в истории криминалистики случай, когда убийца капал в глаза жертве отравленной морфием атропин для того, чтобы скрыть сужение зрачков, да, так что вполне возможно, что вот такая вот маскировка, то есть этот человек, безусловно, да, и причем... очевидно, вот такого вот корыстного мотива в этих убийствах не прослеживается. Взять ему особенно было нечего. То есть, это явно человек с маниакальными наклонностями, в высшей степени склонный к насилию, так сказать, ни перед чем не останавливаешься. Но вот это вот модус операнди, образ действий, отравитель и человек, который как мясник, так сказать, на бой не действует, это, конечно, все-таки два разных типа, что не говори.
Рупри, что ответим, что русский след...
Давайте про русский след.
Да, русский след.
Ну,
давай.
Арон Касминский и Северин Классовский – это не совсем русские, ну, формально российские, да, да. подданные Российской империи. Насколько я могу судить, я встретил упоминание, нас в прошлый раз спрашивали, может быть, вот тот же слушатель. Один человек, который, видимо, был русским, в том числе этнически, но он так сбоку припек, некий Михаил Острог, это, скорее всего, кличка уголовная, профессиональный мошенник, человек, который имел множество конфликтов с законом, но все, что называется, больше по мелочи. Во время части, по крайней мере, его чепольских убийств он сидел в тюрьме. Не получается. Так что серьезного русского следа не получается.
Ну, кроме Акунинского.
Ну, кроме, разумеется, блестящего Акунинского следа. Да, следа.
Прочитайте, если не читали. Если читали, перечитайте.
Да, конечно. Ну, вот повесть о маньяке.
А вот были ли официально, да, декоратор, угу. да, были ли официально обвиненные невиновные, как в истории с казненными за убийство Чикатило?
Вы знаете, дело в том, что формальное обвинение не было выдвинуто ни одному человеку. Да. Англичане в этом смысле очень щепетильны. Выдвижение обвинений, я не хочу сказать, что английское правосудие не знало судебных ошибок, знало и множество. Но вот сам вот этот вот момент выдвижения обвинений, он требует определенной, так сказать, боялись. Понимаете, вот, скажем, в первые же буквально дни этих уайтчепельских убийств был человек, который казался совершенно такой вот очевидной кандидатурой вот в эти самые в Джеки-потрошителя. Это тоже еврей, тоже иммигрант, по-моему, не из Восточной Европы, а из Германии. По-английски его фамилия произносится как Пайзер, видимо, он Пиццер. P-I-Z, да? Значит, он занимался обработкой кож. Известно было, что он очень легко, так сказать, переходит к насилию. Известно было, что он довольно часто приставал к проституткам и пытался нанести им какие-то увечья. И его сама вот уличная толпа, как бы, что называется, передала практически в руки полиции, изрядно при этом помяв. Но довольно быстро было установлено его алиби, и ему тоже не стали предъявлять обвинения, даже в угоду толпе. Вот англичане все-таки с этим... Он, кстати говоря, потом у одной из газет, которая его впрямую назвала Джеком Потрошителем, приличную для уайтчепельского бедняка сумму отсудил за, что называется, так сказать, ложное обвинение. Лиля читал, что найдены хирургические инструменты. Нет, Лиля, никаких инструментов найдено не было. И вообще идет, в том числе, и спор о том, чем именно Потрошитель совершал свое убийство. В фильмах часто фигурирует так называемый большой скальпель из хирургического набора. Это такой, насколько я понимаю, обоюдоострый кинжал, порядка 15 сантиметров лезвия. Но на самом деле судебная медицина, мы уже об этом говорили, в то время делала, ну, не первые шаги, но, в общем, была еще далека от нынешнего.
То есть, она могли догадаться, если явный след, разрез.
Да, но вот...
Но вот с точностью определить...
Нет, ни одного орудия убийства найдено не было. К сожалению, потому что, возможно, это и дало бы какие-то ключи. Еще один кандидат, некий Джеймс Келли. Никакого отношения к жертве, пятой жертве он не имеет, к Мэри Келли, был арестован за то, что убил свою жену ударом ножа в горло. Но, правда, ударом ножа. Я английский вариант источник читал «stabbed». То есть, вот именно ударный...
Удар, не перерезал,
как у жертв-потрошителя. Да? Признан невменяемым, направлен в психиатрическую лечебницу и в начале 88-го года из нее бежал. То есть, вроде все тютелька в тютельку, да? Все, что надо. Да? Искали, не нашли. Не нашли. Совершенно потрясающий поворот сюжета. Через 40 лет после побега, через 39, если быть точным, в 27-м году вернулся в лечебницу сам. Два года тихо прожил и умер. В лечебнице.
Так.
И вот, один отставной нью-йоркский детектив, сотрудник нью-йоркского уголовного розыска, разрабатывает его кандидатуру, утверждает, что тот прожил большую часть вот из этих лет в Соединенных Штатах, что там он совершил массу убийств тоже вот таким вот способом, похожим на способ потрошителя, что якобы был обнаружен дневник этого человека, человека, из которого следует, что он потрошитель. Но это, похоже, мистификация, потому что вот кроме вот этого вот отставного нью-йоркского детектива, в общем, никто его не называет, никакой дневник опубликован не был. Что это был за человек? В общем, какая-то загадка. Но, опять-таки, никаких материальных улик, вот то, что называется material evidence, да, ничего в пользу этой версии нет. Есть серийный отравитель Томас Крим, который якобы, восходя на эшафот, его за отравление приговорили к смертной казни. И вот палач, сделав свое дело и спустившись с эшафота, заявил, что последние слова осужденного были «I am Jack the». Почему не договорил, непонятно. Jack the Ripper, да, Джек-потрошитель. Тоже ничего больше.
Это очередное «отдать все» и так далее.
Да, «отдайте все». Да. Да. Ничего больше, ну и кроме того, опять-таки, это серийный, но все-таки отравитель. Некоторое время назад появляется книга еще одного отставного детектива, некого Тревора Мариотта. Книга называется «Джек-потрошитель. Расследование 21 века». В 2012 году она вышла на русском языке. Я ее читал в интернете. Она есть. Я ее прочитал всю. Вы знаете, ее, может быть, имеет смысл почитать тем, кто интересуется этим делом. Он очень добросовестно и дотошно излагает имеющиеся улики. Там большие у него цитируют целые документы, акты вот этого коронерского расследования, полицейские рапорты и так далее. Но дальше, когда буквально там на последним 10%, примерно 10-й части книги, он начинает выстраивать свою версию. Честно говоря, я был разочарован, потому что все это тоже построено на песке. Он называет убийцей некого Карла Фейгенбаума, или Файгенбаума, немца по происхождению, который был моряком на коммерческом судне. Вот якобы Мариот исходит из того, что Файгенбаум, похоже, входил в экипажи тех судов, которые стояли вот в лондонских доках как раз вот в этот короткий период, а затем отплыл в Америку. А дальше, пишет Мариот, везде, где был Файгенбаум, происходили убийства, похожие на убийство потрошителя. В Берлине, в Соединенных Штатах и даже в Монагуа, в столице Никарагуа, целую серию выдан. Когда это дело, после, ну, книга надела определенного шума, когда начали проверять, выяснилось, что большинство вот этих заграничных убийств – выдумки газетчиков. Серия в Монагуа выдумана никарагуанскими журналистами. Не было там серии потрошений. Вообще, мы уже говорили не раз, что роль прессы здесь. Конечно, вот использовать сообщение о том, что потрошитель у нас здесь, многие газеты не брезговали и не могли этого соблазна избежать. Понятно, что тиражи это, конечно, поднимало. Еще один вариант. Некий Фрэнсис Тамблти. Американец, который жил в Уайт-Чепеле в 1988 году, 7 ноября, то есть за два дня до последнего из канонических убийств, до убийства Мэри Келли, он был арестован по обвинению в непристойном поведении. Источники говорят, что, судя по всему, за гомосексуальную связь в Англии, в то время, естественно, преступление. И вот, значит, этот самый Тамблти ненавидел женщин, особенно ненавидел женщин легкого поведения. Вроде бы он имел некоторые медицинские навыки, правда, не очень понятно какие. Он был мошенником классическим, выдавал себя за врача-гомеопата, который из Индии якобы привез какие-то там, вот, так сказать, секреты тамошней медицины. Но по утверждению его друзей, а он был, так сказать, в Америке, его деятельность была достаточно тщательно исследована, он у себя дома держал коллекцию заспиртованных препаратов, вот женских внутренностей утверждал, что вот здесь... Но он, если он имел какое-то отношение к медицине, то эту коллекцию можно было приобрести у студента-медика. Вообще, в то время вот медицинскими препаратами достаточно широко распоряжались, опять-таки потому, что у тех же самых студентов-медиков же не было большинства возможностей, которые есть у современных медиков учиться. И поэтому препарат для них... Был целый рынок таких медицинских препаратов.
Павел смешно пишет, что никарагуанская пресса – это хороший мем, прямо как армянское радио. Да?
Ну да, но только его еще раскручивать.
Да, конечно. Но вот я бы хотел все-таки... у нас есть еще версии?
Нет, версии у нас есть, но...
Да,
у нас еще штук 100, но давайте действительно перейдем.
Вот я бы хотел все-таки проанализировать. Здесь есть расследование само по себе, есть пресса и вся целиком история. Эти убийства... Часть из них может быть принадлежать одному человеку. Другая может быть чем угодно, вплоть до подражания, вплоть до поветрия, замаскировать под известный способ убийства. Но самое интересное, что вот это все, и вплоть та муть, которую я сейчас говорю, да, это ведь типичная муть, вот, которую мы знаем из того, что пошло после дела Джека.
Мы еще масонов не упоминали. А
ну, масоны, есть, да, тут, естественно, все классические заговоры 80-х, 90-х годов, 70-х, 80-х, 90-х, это потрясающее время. 5723 раз говорю, посчитайте, Пражское кладбище.
Так.
В юбилейный раз. Вот, и все это пошло потом. Все серийные убийства, все убийства с письмами, убийства с знаками, убийства с оставленными там следами, кровью, чем угодно, все более и более замысловатый. Еще, конечно, жару, если цитировать по той же книге, как его описывает Симонина Симонини, доктор Фроэд, правда, это так пишется, да?
Ну да, да, да.
Да. Так вот, доктор Фроэд, конечно, жару наддал. И стало объяснением как для тех, кто раскрывает преступления, так и для тех, кто их совершает очень часто.
Ну, конечно. То, что эта история была таким вот широчайшим и, надо сказать, очень некорректным в основном образом растиражирована средствами массовой информации, это, конечно, безусловно, наверняка подтолкнуло многих людей с больной психикой вот на подражательство, вселило в них вот эту вот идею, я не знаю, там, какого-то мессианства, там, уничтожения греха и так далее, и так далее, и так далее. Как это всегда бывало, никуда, видимо, от этого не деться. Наверняка в какой-то степени это подсказывало идеи последующим преступникам. И не случайно есть уже несколько фильмов и сериалов, где речь идет о том, что сейчас расследуются некие преступления, вот совершенные по шаблонам и
кальпам. Сериал «Вайчепл» еще.
Сериал «Вайчепл» просто... еще что-то есть,
да,
по-моему, из этой
еще
серии.
Что. На этом замешанся «Criminal Minds», вот, который называется «Мыслить как преступник» у нас. Это просто множество. И все серии, там фильм «Сигурни Уивер», который изучает маньяков, потом маньякам и попадается. И все. Это самих фильмов, книг, дел реальных, их столько, сколько вот нельзя даже вообразить. Но мне кажется, что многое из этого просто висящий в воздухе образ непойманного, загадочного.
Загадочного и явно совершенно какого-то такого паранормального. Вот нас спрашивают два вопроса от разных людей. Джек из Москвы спрашивает, привлекали ли к расследованию экстрасенсов. А вот раньше был вопрос, сейчас я его так с лету не найду, является ли реальным лицом один из...
Медиум.
Его фамилия Лиза.
Да,
это абсолютно реальный человек. Он действительно был известным в Лондоне медиумом, и действительно, вроде бы даже королевская семья, по крайней мере, кто-то из ее членов прибегал к его услугам. В фильме 88 года его образ очень сильно гипертрофирован, как участника вот этого расследования, где у него видение еще до того, или в тот момент самый, когда происходит убийство, вот он что-то чувствует. Это выдумка, хотя сам человек реальный. Сам человек реальный. Действительно, его, ну, он, насколько я понимаю, он сам проявил некую инициативу, но я думаю, грешный я человек, я думаю, что когда уже просто все это дело приобрело такую огласку, он это как такую своеобразную рекламу.
Ну да.
Хотя, кто знает, человек с таким устройством психики, какой должно быть у экстрасенса, вполне возможно, что он действительно под влиянием этих новостей, у него были какие-то там видения, ассоциации, трудно сказать, конечно. Вот. нас просят повторить название повести Акунина. Значит, повесть называется «Декоратор».
Да.
Она входит в книгу, там две повести внутри одной. Повесть о мошенниках, «Бубновый валет», по-моему, называется.
Да.
А вторая о маньяке-декоратор. Да. Очень интересно, но надо понимать, что Борис Акунин или Шал Григорьевич Чхартишвили большой, с большим вкусом сам мистификатор.
Конечно,
причем
да.
не скрывает этого, сам с легкой иронией к всему этому относится. Но я уже так вот пробрасывал в прошлой передаче версии о том, что Джек-потрошитель то ли был таким вот андрогином, ни мужчиной, ни женщиной, то ли, по крайней мере, переодевался женщиной для того, чтобы...
Вполне ли это возможно?
Эту версию еще Конан Дойль высказывал.
Mm-hmm.
Ну, насчет того, что переодевался в женскую одежду для того, чтобы вот, легче было скрыться. Конан Дойль считал, что человек может выйти себя за кушетку. Теперь о Шерлоке Холмсе. Значит, если взять хронологию как бы холмсовой жизни по Конан Дойлю. Холмс в 88-м году уже вовсю действует, и в 88-м году я специально посмотрел, по-моему, действие двух, если не ошибаюсь, рассказов о Холмсе относится к 88-му году. Это «Тайна Боскомской долины», совершенно, так сказать, никакого не имеющий отношения, и второй, по-моему, случай с переводчиком, тоже никакого отношения. Почему Артур Конан Дойль не сводит Шерлока Холмса с Джеком Потрошителем, хотя тот живет и действует с ним в Лондоне в один момент. Но мне кажется, по одной простой причине. А вот что?
Да.
Холмс что, должен проиграть?
Да.
Или Холмс должен убить и, так сказать, да. сделать вид, что не было?
Вы понимаете, тут произойдет знакомый нам по всей фантастической литературе, произойдет взрыв просто всего. Если Холмса заставить реально существующее и на то время не раскрытое дело
конечно.
Раскрыть.
Конечно.
Потому что не только мы с вами верим в существование Шерлока Холмса, но ощущали его присутствие читателя Конан Дойля.
Об этом, кстати, в предисловии к одному из наших сборников совершенно замечательно кто-то написал из комментаторов, что да, простые лондонцы, современники писали письма уже тогда.
Шерлок. Ну, конечно, да. И вот новый сериал «Шерлок», изумительный, очень талантливый, он возможен только в том случае, если есть современный Лондон, где никто ничего не знает о Шерлоке Холмсе в Лондоне 21 века. Только такое предположение, такой вот реальности делает реальным присутствие нового Шерлока.
А вот пройдет несколько десятилетий, и этого ограничения уже не будет. И дальше, по-моему, пионером был Эллери Квин. Это псевдоним двух американских писателей, которые создали такого Эллери Квина, детектива-писателя. И вот одна из небольших повестей или больших рассказов, по-моему, называется «Ненапечатанная рукопись доктора Уотсона» или что-то в этом роде. К Эллери Квину попадает, так сказать, «Ненапечатанная рукопись доктора Уотсона», где как раз речь идет о том, как Шерлок Холмс искал Джека-потрошителя, и Эллери Квин, наконец, там... ставит точку в этой истории. Убийца, представитель аристократических кругов, совершенно выеденного яйца не стоит, как версия абсолютно. Это вещь. Но я имею в виду, что дальше будет фильм, в котором Шерлок Холмс будет искать Джека-потрошителя, по-моему,
да.
не один. И вот по меньшей мере десяток книг, написанных разными людьми, где Холмс и потрошитель, по крайней мере, Холмс ищет потрошителя.
Да. Да, да, конечно. Вот сейчас этого нет абсолютно. Этого табу. Да, вспоминает, конечно, Ольга из Петербурга. «Красный Джон» в «Менталисте», конечно.
Да.
Это выдающийся сериал, переживший трудные времена, но возродившийся.
Какой была роль СМИ в этой истории, Дмитрий Мезенцев спрашивает. Значит, СМИ, во-первых, в какой-то степени, видимо, журналисты-современники подлили масло в огонь тем, что, по крайней мере, часть писем была ими сфабрикована.
Кажется, да.
Может быть, все, может, ну, я имею в виду из первых, но какая-то часть. И потом, конечно, каждая из вот этих бульварных газет, которая села, ну, в первую очередь «Стар», потом к ней там подтянулись еще несколько, сели на это дело, они, чтобы держать публику в напряжении, а тиражи на высоком уровне, публиковали массу недостоверных сведений, которые следствие сбивало с толку и так далее, и так далее. Не случайно в том же фильме 88-го года «Аберлайн» очень негативно относится там, к журналисту, который появляется. Ну и, безусловно, то, что подхватили газеты и запроливные, и заокеанские.
Угу.
Все это в какой-то степени привело к нагнетанию вот такой вот сверхистерии вокруг этого дела.
И постепенно, я повторюсь, может быть, но так как Евгений спрашивает, как, по-вашему, это дело вытащило наружу явление маньяков или больше спровоцировало? И то, и другое.
И то, и другое.
И то, и другое. Оно создало вот такой архетип серийного убийства, маниакального убийства. Вместе с прессой, вместе с мистификациями, вместе со всеми версиями. А оно дало просто необычайное поле, где можно было и купаться.
Вот еще одно замечание Дмитрия. Ох, если бы тогда могли использовать современные методы следствия ДНК. Ну, что говорить, если только через год после уайтчепельских убийств приедет во Францию комиссия высокая полицейских чинов из Лондона для того, чтобы решить вопрос. Вот регистрировать преступника как? Бертильонаж, то есть обмер, антропометрия, да. Или отпечатки пальцев? То есть, даже еще отпечатки пальцев не были признаны как средство идентификации личности.
Конечно.
Хотя, ну, безусловно, даже, насколько я могу судить, даже с нынешними методами с ДНК были бы проблемы, потому что не был найден ни один предмет, который был бы четко идентифицирован как принадлежащий убийце. А что можно было бы сегодня сделать предметом?
Но я так думаю, что вряд ли найдется полицейский, особенно в Англии сейчас, которому на предложение при открытой машине времени и способе вернуться туда со всей своей группой, с бригадой,
и возможностями, знаниями,
с лабораторией, вот с походной такой вот штуковиной отправиться в 80-е и 90-е годы, я думаю, что вряд ли бы хоть один нашелся, кто откажется.
Ну, безусловно. Вообще, когда такие, с такими загадками сталкиваешься, конечно, жалеешь о невозможности все это переиграть еще хоть как-то. Вот Лена пишет, про перевал Дятлова страшнее. Ну, тухумхау, как в старом анекдоте.
Вот да, именно,
потому
да.
Потому что да, на самом да. деле, ну, я-то убежден, что в перевале Дятлова никакой мистики, вообще насилия не было. А тут-то шош куда же страшнее. Тут, безусловно, жесточайшее убийство, безусловно, психическое.
Никто не знает. Кто.
И никто не знает, и кто, и вряд ли узнает.
Внуки до сих пор со всей этой наследственностью живут где-то рядом.
Может быть.
От Олимпийского стадиона в Лондоне.
Может быть.
А может быть и здесь где-нибудь. Кто его знает. Всего вам доброго. До свидания.
Всего хорошего.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.